Акула догнала его не случайно. Она выплыла из самой глубины океана, когда темное облако рыбьей крови сгустилось, а потом разошлось по воде глубиной в целую милю. Она всплыла быстро, без всякой опаски, разрезала голубую гладь моря и вышла на солнце. Потом она снова ушла в воду, снова почуяла запах крови и поплыла по следу, который оставляли за собой лодка и рыба. Порою она теряла след, но она либо нападала на него снова, либо чуяла едва слышно его запах и преследовала его неотступно. Это была очень большая акула породы мако, созданная для того, чтобы плавать так же быстро, как плавает самая быстрая рыба в море, и все в ней было красиво, кроме пасти. Спина у нее была такая же голубая, как у меч рыбы. Брюхо серебряное, а кожа гладкая и красивая. И вся она была похожа на меч рыбу, если не считать огромных челюстей, которые сейчас были плотно сжаты. Она быстро плыла у самой поверхности моря, легко прорезая воду своим высоким спинным плавником. За плотно сжатыми двойными губами ее пасти в 8 рядов шли косо посаженные зубы. Они были не похожи на обычные пирамидальные зубы большинства акул, а напоминали человеческие пальцы, скрюченные, как звериные когти. Длиною они не уступали пальцам старика, а по бокам были остры, как лезвие бритвы. Акула была создана, чтобы питаться всеми морскими рыбами, даже такими подвижными, сильными и хорошо вооруженными, что никакой другой враг им не был страшен. Сейчас она спешила, чуя, что добыча уже близко, и ее синий спиной плавник так и резал воду. Когда старик ее увидел, он понял, что эта акула ничего не боится и поступит так, как ей заблагорассудится. Он приготовил гарпун и закрепил конец его веревки, поджидая, чтобы акула подошла ближе. Веревка была коротка, потому что он отрезал от нее кусок, когда привязывал свою рыбу. В голове у старика теперь совсем прояснилось, и он был полон решимости, хотя и не тешил себя надеждой. Дело шло уж больно хорошо. Так не могло продолжаться, думал он. Наблюдая за тем, как подходит акула, старик кинул взгляд на большую рыбу. Лучше бы, пожалуй, все это оказалось сном. Я не могу помешать ей напасть на меня. Но, может быть, я смогу ее убить? Дентусо, подумал он, чума на твою мать! Акула подплыла к самой корме, и когда она кинулась на рыбу, старик увидел ее разинутую пасть и необыкновенные глаза, и услышал, как щелкнули челюсти, вонзившись в рыбу чуть повыше хвоста. Голова акулы возвышалась над водой. Вслед за головой показалась и спина, и старик, слыша, как акульи челюсти с шумом раздирают кожу и мясо большой рыбы, всадил свой гарпун ей в голову в том месте, где линия, соединяющая ее глаза, перекрещивается с линией, уходящей вверх от ее носа. На самом деле таких линий не было. Была только тяжелая, заостренная голубая голова, большие глаза и лязгающая, выпеченная, всеядная челюсть. Но в этом месте у акулы находится мозг, и старик ударил в него своим гарпуном. Он изо всех сил ударил в него гарпуном, зажатым в иссеченных до крови руках. Он ударил в него, ни на что не надеясь, но с решимостью и яростной злобой. акула перевернулась, и старик увидел ее потухший глаз, а потом она перевернулась снова, дважды обмотав вокруг себя веревку. Старик понял, что акула мертва, но сама она не хотела с этим мириться. Лежа на спине, она била хвостом и лязгала челюстями, вспенивая воду, как гоночная лодка. Море, там, где она взбивала его хвостом, было совсем белое. Туловище акулы поднялось на 3/4 над водой. Веревка натянулась, задрожала и, наконец, лопнула. Акула полежала немножко на поверхности, и старик все глядел на нее. Потом очень медленно она погрузилась в воду. «Она унесла с собой около 40 фунтов рыбы», — вслух сказал старик. «Она утащила на дно и мой гарпун, и весь остаток веревки», — прибавил он мысленно. «А из рыбы снова течет кровь, и вслед за этой акулой придут другие». Ему больше не хотелось смотреть на рыбу теперь, когда ее так изуродовали. Когда акула кинулась на рыбу, ему показалось, что она кинулась на него самого. «Но я все-таки убил акулу, которая напала на мою рыбу», — подумал он. «И это была самая большая дентуса, какую я когда-либо видел. А мне, ей-богу, пришлось повстречать на своем веку немало больших акул. Дела мои шли слишком хорошо. Дальше так не могло продолжаться. Хотел бы я, чтобы все это было сном. Я не поймал никакой рыбы, а сплю себя один на кровати, застеленной газетами. Но человек не для того создан, чтобы терпеть поражение», — сказал он. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Жаль все-таки, что я убил рыбу», — подумал он. «Мне придется очень тяжко, а я лишился даже гарпуна. Дентуса — животное ловкое, жестокое, умное и сильное, но я оказался умнее его. А может быть, и не умнее? Может быть, я был просто лучше вооружен?» «Не нужно думать, старик», — сказал он вслух. «Плыви по ветру и встречай беду, когда она придет». «Нет, я должен думать», — мысленно возразил он себе. «Ведь это все, что мне осталось. Это и бейсбол. Интересно, понравилось бы великому Димаджо, как я ударил акулу прямо в мозг? В общем, ничего в этом не было особенного. Любой мог сделать не хуже. Но как ты думаешь, старик, твои руки мешали тебе больше, чем костная мозоль? О чем я знаю? У меня никогда ничего не случалось с пятками. Только один раз меня ужалил в пятку электрический скат, когда я наступил на него во время купания. У меня тогда парализовало ногу до колена, и боль была нестерпимая. «Подумай лучше о чем-нибудь веселом, старик», — сказал он вслух. «С каждой минутой ты теперь все ближе и ближе к дому. Да и плыть тебе стало легче с тех пор, как ты потерял 40 фунтов рыбы». Он отлично знал, что его ожидает, когда он войдет в самую середину течения. Но делать теперь уже было нечего. «Неправда? У тебя есть выход», — сказал он. «Ты можешь привязать свой нож к рукоятке одного из весел». Он так и сделал, держа румпель под мышкой и наступив на веревку от паруса ногой. «Ну вот», — сказал он, — «я хоть и старик, но, по крайней мере, я не безоружен». Дул свежий ветер, и лодка быстро шла вперед. Старик смотрел только на переднюю часть рыбы, и к нему вернулась частица надежды. «Глупо терять надежду», — думал он. «К тому же, кажется, это грех. Не стоит думать о том, что грех, а что не грех. На свете есть о чем подумать и без этого. Сказать правду, я в грехах мало что понимаю. Не понимаю и, наверное, в них не верю. Может быть, грешно было убивать рыбу? Думаю, что грешно, хотя и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще уйму людей. таком случае все, что ты делаешь, грешно. Нечего раздумывать над тем, что грешно, а что не грешно. Сейчас уже об этом поздно думать. Да к тому же, пусть грехами занимаются те, кому за это платят. Пусть они раздумывают о том, что такое грех. Ты родился, чтобы стать рыбаком, как рыба родилась, чтобы быть рыбой. Святой Петр тоже был рыбаком, так же, как и отец великого Димаджо. Но он любил поразмыслить обо всем, что его окружало, и так как ему нечего было читать, и у него не было радио, он много думал, в том числе и о грехе. Ты убил рыбу не только для того, чтобы продать ее другим и поддержать свою жизнь, думал он. Ты убил ее из гордости и потому, что ты рыбак. Ты любил эту рыбу, пока она жила, и сейчас любишь. А если кого-нибудь любишь, его не грешно убить. А может быть, наоборот, еще более грешно? Ты слишком много думаешь, старик, — сказал он вслух. Но ты с удовольствием убивал Дентуса, — подумал старик. А она, как и ты, кормится, убивая рыбу. Она не просто пожирает падаль и не просто ненасытная утроба, как многие другие акулы. Она красивое и благородное животное, которое не знает, что такое страх. «Я убил ее, защищая свою жизнь», — сказал он вслух. «И я убил ее мастерски». «К тому же», — подумал он, — «все так или иначе убивают кого-нибудь или что-нибудь. Рыбная ловля убивает меня точно так же, как и не дает мне умереть. Мальчик, вот кто не дает мне умереть. Не обольщайся, старик». Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, где ее разгрызла акула. Он пожевал мясо, оценивая его качество и вкус. Мясо было твердое и сочная, как говядина, хоть и не красная. Оно не было волокнистым, и старик знал, что за него дадут на рынке самую высокую цену. Но его запах уносило с собой море, и старик не мог этому помешать. Он понимал, что ему придется нелегко. Ветер не ослабевал. Он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки, дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться силы отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла. Скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево. «Галанос!» — сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались. Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы и большие отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул. Вонючие убийцы, пожирающие падаль. Когда их мучит голод, они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью. «Ай!» — сказал старик. «Ну что ж, плывите сюда, Галанос». И они приплыли.